«Еще нет, но пока мы спускались по лестнице, я наложил на вас чары», — невозмутимо объяснил Джуфин. «Это было проще всего сделать, пока ты думал, что еще ничего не происходит».
«А почему я ничего не заметил?» — вызывающе спросил я. «У меня еще была слабая надежда, что мой шеф меня разыгрывает. Из бескорыстного ехидства или в педагогических целях? Какая к черту разница?»
«А ты думал, что я буду выкрикивать старинные заклинания, пока стены не рухнут? Или разденусь догола и спляшу какой-нибудь дикий танец, а потом отрежу вам головы и поменяю их местами? Ты что, первый день меня знаешь? Я же в сущности не отесанный китарийский паренек, а не какой-нибудь столичный гений вроде твоего дружка Лойса Пандохлы. Я привык делать свое дело потихоньку, без лишнего шума. Потому и жив до сих пор, между прочим. Так что не трать силы на беспочвенные надежды. И потом ты сам просил сделать все быстро, вот и получай. Дело сделано, теперь осталось только сидеть и ждать. И не вздумай сожалеть о принятом решении, мальчик. В большинстве случаев это просто глупо, но сейчас смертельно опасно, поверь мне на слово».
«Ладно, я попробую», — тихо сказал я и сам не узнал свой голос. Может быть, я слишком мнителен, но мне показалось, что он стал хриплым и каким-то... Да, вот именно, лающим. Друппи сразу почувствовал перемену в моем настроении. Он дружелюбно лизнул меня в нос и уткнулся мордой в мои колени. Я опустился на пол и обнял своего храброго пса. Если до сих пор я относился к нему не без некоторой снисходительности, которая всегда проявляется в отношениях между людьми и животными, и даже когда говорил с ним вслух, это был в лучшем случае диалог взрослого с очень маленьким ребенком, то сейчас я без тени сомнения знал, что мой пес отлично понимает все, что происходит, может быть, лучше, чем я сам, да еще и пытается меня ободрить и утешить, святая душа.
«Отвлекайте меня от мрачных мыслей, ладно?» — попросил я Джуфина. «Расскажите что-нибудь смешное. Вы же знаете, мне много не надо. Я автоматически успокаиваюсь, если прополоскать меня в потоке связанной человеческой речи». «Ну, не так уж ты перепугался, если еще способен выдавать такие громоздкие словесные конструкции», — рассмеялся Джуфин, усаживаясь напротив.
«Дурная привычка», — вяло откликнулся я. «Нет, ну правда, расскажите что-нибудь. Мне нужно отвлечься от этого ужаса».
«Тебе нужно не отвлечься, а сосредоточиться», — строго сказал Джуфин. «И твоему приятелю Друппи, между прочим, тоже. Впрочем, в отличие от тебя, он вряд ли нуждается в моих инструкциях. Все, мальчик, время кокетства с чудесами закончилось. Ты сделал свой выбор, безумный, но мужественный, и теперь тебе придется либо вести себя соответственно, или погибнуть».
«Не хочу я погибать», — сердито сказал я, и жалобным, срывающимся на поскуливание голосом добавил: «Так нечестно, Джуфин».
«Жизнь вообще нечестная штука», — сочувственно ухмыльнулся он. «Соберись, сосредоточься, счастливчик. Все будет отлично. Я тебя знаю гораздо лучше, чем ты сам. Ты хотел поговорить? Вот и славно. Давай поговорим, только о деле. Через несколько минут тебя накроет первая волна перемен. Если справишься с ней, справишься и со всем остальным. Это не так уж сложно. Тебе нужно постоянно рассказывать себе, кто ты такой и зачем предпринимаешь это путешествие. Можешь говорить это вслух, можешь твердить про себя, как тебе удобнее. Насколько я успел тебя изучить, мне кажется, что вслух более эффективно. Учти, твое новое мышление будет очень простым и конкретным. Поэтому постарайся упаковать информацию в короткие и четкие формулировки, словно говоришь со своей собакой. Впрочем, в каком-то смысле именно так оно и есть».
«Ладно, упакую. Было бы что упаковывать», — согласился я. Меня вдруг охватило удивительное равнодушие ко всему и в первую очередь к собственной судьбе. Вообще-то совершенно на меня не похоже. Впрочем, это почти блаженное состояние не напоминало тупое оцепенение обреченного. По крайней мере, соображать оно не мешало, даже наоборот. Друппи заворочился, умастил поудобнее свою лохматую голову у меня на коленях и снова замер, тоже приготовился слушать.